имеется в виду выставка 1876 года в честь столетия независимости Соединенных Штатов Америки. Именно там впервые экспонировался проект «Статуи свободы» работы французского скульптора Агюста Бартольди, изваянная первой правая ее рука. Сама статуя была закончена в 1881 году, но перевезена через океан и установлена на острове Бедлоу только в 1886 году.
Женская миля производила впечатление. По тротуарам и у входа в большие сверкающие магазины толпились женщины. Такие, каких мы видели на площади, чьи экипажи сейчас ожидали на мостовой. И попроще. Женщины всех общественных положений и возрастов. Витрины, как правило, были низкие. Нижний край сантиметрах в 30 от земли, огороженные полированными медными поручнями. Защита эта оказалась совершенно необходимой. У иных витрин женщины глазели на выставленные товары плечо к плечу, и едва одна поворачивалась, чтобы уйти, ее место немедленно занимала другая. Двигались мы медленно, да иначе и нельзя было в заполняющей тротуар толпе. Жизнь на улице кипела просто фантастическая. Мальчишки пробирались сквозь поток пешеходов, как рыбы против течения, и совали каждому встречному всякую рекламную ерунду. Мужчины и женщины сновали туда-сюда или стояли в подъездах и тоже продавали любые мыслимые, а зачастую и немыслимые товары. У перекрестка возле Юнион-сквера играл, как назвала его Джулия, немецкий оркестр. Кларнет, труба, тромбон и еще каких-то два духовых инструмента. Играли они хорошо, по-настоящему хорошо. Я бросил несколько монет в фетровую шляпу, лежавшую у ног одного из музыкантов, и повернулся к Джулии. Но она вдруг смерила меня странным взглядом и спросила: «А как вы догадались, что это такое?»
«О чем вы?»
«О руке статуи свободы».
На секунду я замешкался. «Действительно, как я догадался?»
«Видел фотографию».
«Да? Где?»
«Действительно, где бы я мог ее видеть?»
«В иллюстрированной газете Фрэнка Лесли. Просто я не сразу сообразил, что рука здесь, в Нью-Йорке».
Она кивнула, потом нахмурилась снова. «Фотографию в газете?»
«Ну, конечно. Я уверен, что гравюра была сделана прямо с фотографии».
Теперь она была удовлетворена, и все же я на всякий случай решил сменить тему. У витрины фотоателье небольшая кучка людей разглядывала коричневатые снимки актеров и актрис в костюмах и трико, длинноволосых, усатых и бородатых политиков, писателей, поэтов, генералов времен Гражданской войны. Но особое внимание привлекала большая увеличенная фотография, установленная на треноге. Рядом с треногой стояла ваза с маргаритками. Лицо на фотографии показалось мне явно знакомым. Молодой человек с непокрытой головой, длинными до плеч волосами и едва заметной улыбкой на губах. На нем было длинное зимнее пальто с большим воротником-шалью и меховыми манжетами сантиметров 30 шириной. В руке он держал пару белых перчаток.
«Оскар Уайлд!» — воскликнул я.
Джулия сказала самодовольно. «А я была на его лекции».
«Какой лекции?»
«Ах, и чудак же вы! Я думала, все знают. Он же лекцию читал недели две назад в зале Чикеринг-Холл».
«Оскар Уайлд читал здесь лекцию? И вы его слышали? О чем он говорил?»
«Тема у него называлась «Английский ренессанс», но, боюсь, я слушала не так внимательно, как следовало бы. Джейк был раздражен чем-то, а я была раздражена им».
На углу Бликер-стрит Джулия остановилась под фонарем у края тротуара, где нас не толкали пешеходы, и показала вдаль, квартала за два, на новый дом из красного кирпича, сообщив, что это и есть магазин Роджерса Питта, и что здесь она меня покинет, чтобы отправиться за своими покупками. Я не знал, удобно ли подать ей на прощание руку, но все-таки подал, и она протянула мне свою.
«Джулия», — сказал я, — «это была одна из самых приятных прогулок в моей жизни».
Она улыбнулась. Мои слова показались ей, вероятно, ужасным преувеличением, и ответила, что ей тоже было приятно. При этом она улыбнулась еще очаровательней. Ощутив какое-то подобие близости, на мгновение возникшее между нами, я вдруг набрался смелости и спросил: «Джулия, неужели вы серьезно думаете выйти замуж за Джейка?» Она пристально посмотрела на меня.
«А почему бы и нет?»
По-видимому, она искренне удивилась самой постановке вопроса, но я никак не мог поверить этому.
«Ну, почему?
Он слишком стар для вас, и толстый, и неинтересный, наконец, просто смешной.